Мы будем продолжать говорить о Пасхе. Знаете, я думал про сегодняшний день и как-то думал, вот 45 человек уедут в Карпаты. Выходные поменяли, многие разъедутся. И думаю, приду, и будет пустое здание. Думаю, так тоскливо будет. Нет, Бог ответил на мою молитву, слава Богу. Здание наполнено. Хорошо. И поразмышляем о Пасхе. Пасха – это праздник контрастов. Вот подумайте, что такое контраст? Контраст – это яркая смена или каких-то событий, или настроения на полную противоположность. Например, я вспоминаю один такой контраст в своей жизни, когда я в один день, утром я был на похоронах, и буквально через несколько часов я уже был на бракосочетании, на венчании. И это совершенно другая атмосфера, совершенно разные настроения. Это действительно такой контраст, ну, противоположности, где я побыл в одной атмосфере и через два часа оказался совершенно в другой атмосфере. Вы знаете, что многие художники используют этот прием контраста, когда пишут свои картины, когда они изображают, например, что-то, ну, прекрасное, природу, там, птицы, цветы, дети, и рядом помещают что-то отвратительное, там, какая-то под ногами жаба мерзкая или змея. И по закону контраста они делают это для того, чтобы более красивому придать еще больше красоты, чтобы подчеркнуть эту красоту в сравнении с чем-то некрасивым. И размышляя о Пасхе, я также нашел там пасхальные контрасты, с которыми хотел бы сегодня поделиться, что праздник Пасхи – это тоже праздник очень больших контрастов. И давайте посмотрим на некоторые пасхальные контрасты. Первый отрывок, первые стихи взяты из Евангелия от Луки, 24 главы, когда два ученика, они возвращаются домой после всех событий, которые произошли в Иерусалиме, когда Христос был распят, эти два ученика идут в деревеньку, которая находится недалеко от Иерусалима и называется Эммаус. И вот по дороге воскресший Христос их встречает, они его еще не узнают. И первый пасхальный контраст – это печаль и радость. Печаль до воскресения, пятница и суббота, и радость после воскресения Христа. Подумайте про всех учеников в тот момент, когда Христос был распят. Женщины идут ко гробу, неся ароматы. С каким настроением вообще люди идут ко гробу? Ну, точно уж не с радостью, с печалью. Ученики в страхе прячутся в Иерусалиме с великой печалью. И эти два ученика идут домой с великой печалью. Можно ли измерить какими-то приборами вот ту глубину скорби, которая была во всех, кто любил Иисуса Христа в тот момент, когда Он умер? И можно ли измерить какими-то приборами ту высоту радости, на которую их поднял Иисус Христос после того, когда они встретили воскресшего Христа? И это один из первых пасхальных контрастов, когда из глубины горя, из глубины печали ученики были подняты на вершину радости. Иисус же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» Он заметил вот эту печаль. И потом, когда они встретились с воскресшим Христом, когда Он открылся, когда они узнали, что Христос воскрес, они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И они уже не возвращались, они оставались в Иерусалиме, они передали эту весть другим ученикам, и все ученики были наполнены этой великой радостью. Кто до этого был в великой печали? И мы знаем из истории, из преданий, что 11 из 12 учеников апостолов Иисуса Христа умерли мученической смертью. Как такое может произойти? В тот момент, когда Христос был распят, они в страхе все разбежались. И в какой-то момент своей жизни, когда они стали перед выбором, отречься или не отречься от Христа, они все смело пошли и отдали свою жизнь за Христа. Подумайте об этом. Это может произойти только в одном случае – Только есть одно объяснение, почему они отдали свою жизнь. Они видели воскресшего Христа. Они встретились с Ним. И это первый пасхальный контраст, который первые ученики, знаете, как эстафетная палочка, передают из одного поколения другому поколению христиан. Иисус говорил ученикам такие слова: «Ну, не радуйтесь, что бесы вам повинуются. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни». Апостол Павел, находясь в тюрьме, писал, ну, как называют, тюремное послание. И одно из посланий было написано церкви в Филиппах. И он писал им: «Радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь всегда в Господе». И это одно из первых перемен настроений, которое должно быть в жизни верующего человека. Евангелие – радостная весть. И у верующего человека есть причины быть радостным при любых обстоятельствах жизни. И это первый пасхальный контраст. Давайте посмотрим на второй, который я увидел. Это отчаяние и надежда. Два ученика по дороге в Эммаус находились в отчаянии. Они сказали Иисусу Христу: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиль». С последним вздохом Иисуса Христа на кресте умерла их надежда. Это была дорога разочарований. Им больше не на что было надеяться. Можно сказать, что там на Голгофе они похоронили все свои надежды. Они-то надеялись, что Иисус будет Мессией, что Он будет царем, что Он избавит Израиль от гнета Римской империи. И в тот момент, когда Христос испустил дух, они потеряли эту надежду. Последние годы своей жизни они только этим жили, они только жили этой надеждой. Вот подумайте о людях, которые живут с надеждой, которые думают, что вот еще чуть-чуть, и эта надежда осуществится, и вдруг потерять надежду навсегда. Вы знаете, люди, которые теряют эту надежду, которые понимают, что их надежда просто разбилась, люди приходят в отчаяние. И ученики шли с таким настроением, их ожидания не оправдались, они были разочарованы, их надежды не сбылись, их мечты были разрушены. Это были люди, которые потеряли надежду, которые были в отчаянии. И Христос снова вернул им надежду. Подумайте о моменте, когда верующий человек, может быть, теряет дорогого, близкого ему человека, которого он любил. Трудно измерить в этот момент глубину горя верующего человека. И тем не менее, если этот человек был верующим, подумайте о той, ну, неугасимой радости, которая будет, когда они встретятся на небесах. Что дает вот эту надежду в этот момент? Конечно же, весть о воскресении. Это пасхальная надежда. То, что Христос воскрес. И поэтому Павел говорит, что и верующих с Ним Он воскресит. Если верующий умрет, то он воскреснет. Христос дает эту надежду в этот очень трудный момент земной жизни для человека. И когда Христос был на земле, один момент описан в Евангелиях, он пришел в синагогу, он открыл свитки Писания и прочитал одно место из книги пророка Исаии. И этим самым он заявил, что его цель, с которой он пришел на землю, это давать людям надежду. Дать надежду тем, кто живет без надежды. Посмотрите на эти стихи, которые записаны тоже, по-моему, в Евангелии от Луки, в 4 главе, что прочитал Иисус Христос. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Посмотрите, все эти люди – нищие, сокрушенные сердцем, пленные, слепые, измученные. Это люди, у которых нет надежды, которым не на что надеяться. И Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы этим людям вернуть надежду, чтобы те, кто были в отчаянии из-за своих грехов, обрели эту надежду». И одна одна евангельская история, на мой взгляд, в ней очень хорошо виден вот этот пасхальный контраст отчаяния и надежды. Это один из самых безнадежных случаев, описанных в Библии. Представьте, когда приговор уже объявлен, когда приговор уже приведен в исполнение, когда человека вели на место казни, еще, может быть, была хоть какая-то надежда, что, может быть, Пилат передумает, проявит милость, может, поднимется восстание, но в тот момент, когда руки и ноги прибивают ко кресту, то, по сути, человек теряет эту надежду. И римляне перебивали голени распятым. И вы знаете, в тот момент, когда перебивали голени, человеку оставалось жить буквально несколько минут, потому что он уже не мог опереться на руки и на ноги, и он очень быстро умирал. Вот распятый человек на кресте, которого уже прибили, вот уже начинается агония. Вот сейчас римские солдаты перебьют голени, и все, и смерть. При том, что его мучения не закончатся, а будут длиться всю вечность. И история говорит, что в этот самый момент один из разбойников обращается ко Христу и говорит: «Боже, помяни меня в царстве своем». Подумайте, ожидал ли он услышать такие слова? «Ныне же будешь со мною в раю». Думал ли он, что день его смерти станет днем его спасения? Что вообще эту историю запишут в Евангелие, и что множество людей, читая об этой истории, видя свое безнадежное состояние, обретут надежду. Один миг отделял его от ада, и один миг отделял его от рая. Подумайте, какой контраст. Какой контраст отчаяния и надежды. Еще один пасхальный контраст заключается в старой жизни и в новой жизни. И, наверное, может быть, и в вашей жизни так было, когда вы уверовали в Иисуса Христа, и ваши знакомые, родственники или друзья, может быть, говорили вам, что они вас не узнают, что вы словно другой человек. И они по-своему пытались как бы объяснить эту перемену. Попал в секту, затянули или как-то еще давали какие-то толкования. Но такой контраст должен быть. И вы знаете, часто христианство обвиняют в том, что оно уходит от реальности жизни. Иногда люди неверующие говорят: «Ну какое мне дело до воскресения, которое будет еще неизвестно когда? Я не знаю, как мне решить проблемы сегодняшнего дня». Но Библия говорит о том, что как раз христианство не уходит от реальной жизни, а показывает, что у людей в этой жизни есть такие проблемы, с которыми без Бога справиться невозможно. И именно только Бог может решить эти проблемы. Посмотрите несколько примеров, один текст я прочту, который говорит о вот этом контрасте, который происходит сейчас, здесь, на земле. Апостол Павел говорит такие слова: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, какой контраст. Ведь описывая старую жизнь, апостол Павел ее описывает как жизнь рабства греха. У человека большая проблема. Он раб, он не может сам вырваться из этих оков. И когда он встречает Иисуса Христа в своей жизни, то он освобождается от этих оков. И поэтому Павел говорит: «И так как мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». И это происходит уже здесь и сейчас. Христос своей силой меняет жизнь человека. И эти перемены, они радикальные, которые должны происходить в жизни. Например, вспомните такого библейского героя, как Закхей. когда он встретился с Иисусом Христом, я прочту несколько стихов, которые говорят о переменах, которые произошли в его жизни. Описано так, это в Евангелии от Луки в 19 главе. «И все, видя то, начали роптать и говорили, что Иисус зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Подумайте, Закхей был мытарем, и люди дают характеристику, что это был человек грешный, крайне грешный. Мытари обманывали свой народ, они обманывали римские власти. Матфей был начальником, этот человек сколотил себе состояние, он был богатым за счет воровства и обмана, как мытарь, как таможенник, который обирал людей. И мытари ненавидели, у них не было друзей, к нему в дом никто не заходил, разве только такие же друзья, коллеги, мытари, как и он, и все, с такими людьми не общались, их даже выгоняли с синагог, считали, что таким людям нет прощения. И мытарь встречается с Иисусом Христом, и он говорит такие слова: «Кого обидел, воздам четверо». Ну вот вы подумайте, представьте себе, еще вчера он на рынке забрал у человека верблюда, конфисковал, он же мытарь-таможенник, и он говорит: «Кого обидел, воздам четверо». Это значит, что на следующий день он берет четверых верблюдов и идет, чтобы возместить этот ущерб, потому что за свои слова нужно отвечать. Подумайте про того человека. Вчера Матфей забрал у него верблюда, сегодня он видит, что он ведет четверых и идет, направляется к нему. Что он может подумать? Негодяй. Уже четверых обобрал. Но ничего, Бог ему воздаст. Матфей подходит к нему и говорит: «Помнишь, вчера у тебя верблюда забрал? Вот четыре, они твои». Ну, сегодня, наверное, пришлось бы начальнику таможни четыре машины вернуть. Что бы мог подумать этот человек? В это трудно поверить, что такой контраст, что такие перемены могут произойти в жизни человека. Но мы видим, что Матфей стал свободным от лжи, от воровства. Он стал щедрым человеком. Он стал честным человеком. Он готов примиряться с обидчиками. Он готов в смирении просить прощения. И такие перемены мог сделать только Христос. Поэтому каждому из нас нужно подумать о своей жизни. Есть ли этот контраст пасхальный в нашей жизни? Есть ли эта перемена в нашем отношении к другим людям? Поменял ли Христос наш характер? Как мы относимся к обстоятельствам жизни, к работе, к учебе? Поменялись ли ценности жизни? Поменялось ли наше отношение к греху? И если вы видите такой контраст в своей жизни, это возможно только благодаря силе, которую воскресила Иисуса Христа, силе Духа Святого. И об этом контрасте говорит апостол Павел. Старая жизнь, она уходит в прошлое, и человек начинает жить новой жизнью уже сейчас. Поэтому христианство вовсе не уходит от реальности, а оно показывает, что есть такие проблемы, которые не способен решить ни один психолог, ни один врач, только Христос. Освободить человека от рабства греха. И еще один, четвертый пасхальный контраст – это смерть и жизнь. Петр провозгласил в день Пятидесятницы: «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Смерть и жизнь – еще один удивительный контраст. И благодаря знанию, благодаря тому, что апостол Павел видел воскресшего Христа, он написал удивительные слова, когда писал церкви Филиппы, он написал так: «Ибо для меня жизнь Христос, смерть – приобретение». И вы знаете, одно из известных произведений Шекспира считается «Гамлет». В его пьесе есть такие знаменитые слова, которые, наверное, все помнят еще со школы: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». Я помнил эти слова со школы, но истинный смысл до меня дошел, когда я перечитывал послание филиппийцам. И именно вот эти слова апостола Павла. Потому что мне показалось, что апостол Павел и Гамлет, здесь есть некоторая схожесть, потому что Гамлет стоял перед выбором – жить или умереть, быть, жить, или умереть, не быть. Вот в чем вопрос. И его страшило, ну, и тот, и второй вариант. Он был настолько тесним обстоятельствами, что он хотел умереть. Но когда он думал о смерти, и ему было страшно, он боялся смерти. И его не удовлетворяла ни одна, ни вторая перспектива. И один, и другой вариант для него был проигрышным. И апостол Павел, находясь в тюрьме, тоже размышляет о жизни и смерти. Он тоже как бы стоит перед выбором и думает, что выбрать – жить или умереть. И для Павла и та перспектива, и та является благом. Что бы он ни выбрал, он все равно окажется в выигрыше, потому что он знает, что Христос воскрес. И поэтому во втором послании к Коринфянам, основываясь на этом знании, он пишет такие слова: «Ибо знаем». Он уверен, это не самоуверенность, он знает, почему. Потому что Христос об этом говорил, что он воскрес. Потому что воскресший Христос явился ему. И поэтому апостол Павел представляет, ну как бы он говорит, ну давайте себе представим самое худшее, что может со мной произойти. Предположим, что я умер. И он говорит, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, под хижиной он подразумевает наше тело. Давайте предположим, что вот эта хижина, наше тело, к которому мы так привыкли, оно разрушится. Останусь ли я после этого бездомный, если смерть, как жестокий хозяин, укажет мне на дверь? Буду ли я бездомным или нет? И апостол Павел говорит, нет. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный. Дом нерукотворный, он говорит о новом теле, которое даст Бог верующему человеку. И апостол Павел говорит, нет, мы не останемся бездомными. Бог нас даст нам новое тело, он даст нам новый дом, при том, который находится в шикарном районе, на небесах. И поэтому для верующего человека смерть – это... Ну, это не трагедия, а это, скажем так, это все равно как переезд на новую квартиру. Вот представьте, если вы живете в общежитии уже лет 20, и вы мечтаете о новой квартире. Может быть, вы взяли ссуду, этот дом строится, 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 и вот, наконец, вам звонят и говорят, все, вот ключи, ваша квартира на третьем этаже, номер 37, заселяйтесь. Разве это трагедия, скажите? Оставить общежитие с клопами, со всем остальным и переехать в новую квартиру. И точно так апостол Павел размышляет. Переход, вот этот переход для верующего человека не должен быть страшен. Почему? Христос победил смерть. И поэтому каждому верующему человеку нужно осознать, и чем раньше, тем лучше, что наша лучшая жизнь, она не здесь. Она связана с вечностью, с небесами. Подумайте, если вы очень многого ожидаете от этой жизни, если ваша любовь к Богу зависит от того, сколько Бог вам дал в этой земной жизни, то вы можете потерять свою радость. Вы можете лишиться вашей радости. И если вы слишком многого ожидаете от этой земной жизни, это может украсть вашу радость. Но если вы живете в свете жизни грядущей, а воскресение Христа из мертвых призывает верующего человека верой подняться над этой жизнью, чтобы жить здесь на земле в свете грядущей жизни, чтобы здесь сейчас повиноваться Богу, но ожидая награды там на небесах, тогда совершенно не важно, насколько вы успешны в жизни или неуспешны. Насколько вы здоровы или больны, насколько вы имеете какие-то достижения или не имеете их, сколько у вас достижений или сколько у вас разочарований, это все не имеет никакого значения, потому что вы живете в свете жизни грядущей. Вы знаете, что ваша надежда связана не с этой земной жизнью, а с вечностью, с небесами. И заканчивая, хочу привести один пример. В Тихом океане есть один обособленный остров. Он находится примерно в 2000 километров от побережья Южной Америки и в 1000 километров от какого-то ближайшего острова. Он, как знаете, как оазис посреди бескрайнего океана. И этот остров является такой важной навигационной картой для самолетов, которые летят в этом направлении, которые помогают не сбиться с пути и точно знать, куда вернуться домой. Уникальность этого острова еще заключается в его названии. Этот остров называется Пасха. Немецкий ученый, который открыл этот остров, дал ему такое название. И вы знаете, точно так же, как этот остров Пасха является вот таким оазисом посреди бескрайнего океана, то я бы сказал, точно так же и Пасха, весть о воскресении Христа. Это оазис посреди вот этого бескрайнего океана, которым называется наш мир, океана безнадежности, океана отчаяния и разочарования. Пасха, весть о воскресении Христа. Это словно компас, который указывает человеку дорогу назад домой, в дом Небесного Отца. Всякий раз, когда человек приходит ко Христу и видит пустую могилу, он словно знает путь, как ему вернуться домой. Пасха, весть о воскресении – это компас, это дорога. И Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Я указываю путь, единственный путь, которым человек может возвратиться назад к своему Небесному Отцу». И поэтому Пасха, весть о воскресении Христа, напоминает нам об открытых небесах, о том, что всякий, призывающий имя Господне, может спастись. Открытые небеса, они проповедуют нам о надежде, которую сегодня имеет человек, надежду, которую дает воскресение Христа. А надежда связана с лучшей жизнью, которая будет не здесь и сейчас, а там и потом. И поэтому, что же сегодня христианство может предложить этому миру, который погибает в своих грехах? И я думаю, что христианство может предложить самую радостную, самую уникальную весть о распятом, воскресшем и вновь грядущем Христе. Аминь. Давайте мы помолимся.